эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
На самом деле наш сегодняшний эфир вызван трагическими событиями. Напомню, что в Керченском политехническом колледже днем в среду прогремел взрыв. Национальный антитеррористический комитет России утверждает, что там произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. И в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи, по последним данным, погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Хотя на самом деле, как мы уже все знаем, речь идет уже не только о взрыве, а о массовом убийстве при участии одного из учащихся, по крайней мере, таковы сейчас официальные версии. Что известно о взрыве и о этом вообще происшествии в Керчи? Почему сначала возникла версия о теракте как причине взрыва? И станет ли эта трагедия поводом для репрессий крымских татар и обвинений в адрес Украины? Хотя, по большому счету, уже стало. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Пока что самое последнее из новостей относительно произошедшего в Керчи – это то, что число погибших в результате нападения возросло до 21 человека. Об этом ранее ТАСС сообщили в медицинских службах, а позже об этом сказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Останкин. Процитирую его. Он заявил Крыминформу, что на борту самолета во время эвакуации умерла еще одна девочка, общее число погибших теперь 21 человек. Ранее опубликовали полный список погибших в массовом убийстве в Керчи, и тогда российские власти говорили, что их всего лишь 20. В свою очередь хочу принести соболезнования всем пострадавшим. Напомню, что первым информацию о личности подозреваемого в массовом убийстве озвучил российский глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, это учащийся колледжа, который после обстрела покончил жизнь самоубийством. Давайте послушаем господина Аксенова.
Я нахожусь на месте сейчас в Керчи. Вообще трагедия, вообще колоссальная. Погибших 18 человек, раненых более 40 на сегодняшний день. Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Вообще трагедия, вообще сумасшедшая. С чем связано? То есть, вообще, пока сказать, если органы работают, тело убийцы обнаружено непосредственно в библиотеке на втором этаже. Дальше не могу сейчас ничего комментировать, к сожалению. Смотрите, в эмоциях просто находимся на месте. К сожалению, трагедия просто колоссальная. То есть вот сейчас ничего больше сказать не могу. Главное, что сейчас ситуация оперативная в городе находится под контролем. Мотивы студента, что толкнуло его на такой страшный поступок, сейчас устанавливаются.
Подконтрольный Кремлю спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил о теракте в колледже, обвинил в происшедшем власть материковой Украины, никаких доказательств своей теории при этом не предоставив. Давайте послушаем, как об этом в свое время высказался господин Константинов.
Мы ждем официальной информации. Конечно, мы все понимаем, что все зло на крымскую землю идет от официальной украинской власти. Они никогда не скрывали ненависти к нам. Делали за эти годы очень много нам зла. Поэтому не хочу, так сказать, опережать события или компетентные органы разберутся. Но ветер дует оттуда, я в этом лично убежден.
В то же время в аннексированном Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации, а все оперативные подразделения российских силовиков приведены в повышенную готовность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента соседней России Дмитрий Песков. Давайте послушаем господина Пескова.
Президенту доложено по линии разных служб. Данные по жертвам и количеству пострадавших уточняется постоянно. Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва. Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим в результате этого взрыва. При необходимости обеспечить срочную транспортировку тяжелобольных в ведущие лечебные заведения России, будь то в Москве или в других городах. Президент также поручил Федеральной службе безопасности, другим ведомствам, следственным органам принять незамедлительные меры по установлению причин произошедшего. Ожидаем информацию на этот счет от компетентных органов.
В то же время вот что рассказала директор Керченского политехнического техникума Ольга Гребенникова, которая не была в здании во время взрыва, но после эмоционально комментировала происходящее. Давайте послушаем.
Трупов полно, детей, трупов полно, настоящий теракт. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали все, повылетали все стекла, взорвали холл, бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался, но это был... В общем, здесь все наши, настоящий теракт, когда положено, как в Беслане. Ну все, я бы сейчас была трупом, понятно, потому что всех моих людей поперестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли. Я не знаю.
В то же время сами керчане пришли в поликлинике города сдавать кровь. Сейчас послушаем мужчину, которого журналисты издания Kerch.net записали прясто на больничной койке, пока он сдавал кровь.
У меня ребенок в Севастополе учится. Ну, как бы я приехал в больницу, посмотрел, что ему что-то страшное творится. Просто проявил инициативу свою. Я был и в больнице, и был, и там был. И приехал, ну, думал, помощь как-то оказать где угодно. Но оказывается, только здесь.
Вот так реагируют на происходящее жители Керчи. Прокуратура Автономной Республики Крым поначалу квалифицировала взрыв в политехническом колледже как теракт. Об этом в свое время рассказал заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Роман Мурачев. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации прокуратура черпает информацию из СМИ, в том числе относительно версии произошедшего, количество погибших и раненых, а также другие данные. Давайте послушаем слова господина Мурачева.
Прокуратура Автономної Республіки Крим на даний час зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення терористичного акту за статтею 258 частини 3. Ми перевіряємо усі без виключення версії і відповідні будуть прокуратури надані доручення щодо Служби безпеки України для перевірки всіх версій, які є в засобах масової інформації.
В то же время, насколько сейчас известно, российская сторона переквалифицировала этот случай как массовое убийство. И вот сейчас с нами на связи российский социолог и правозащитник, председатель правления экспертной группы «Сова» Михаил Сава. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы вчера увидели достаточно, я бы сказал, хаотичную реакцию со стороны подконтрольных Кремлю властей Крыма, со стороны российских властей. Вначале обвиняли, подозревали, по крайней мере, о том, что в произошедшем виновата Украина, после того, как отмели версии с газовым баллоном. В некоторых российских СМИ можно было услышать о том, что виноваты крымские татары, которых видели будто бы на месте произошедшего. И вот сейчас уже понятно, что, скорее всего, это был один из учащихся, никакого отношения ни к Украине, ни к крымским татарам он, скорее всего, не имел. Михаил, вот скажите, почему... В принципе, в российской реальности происходит вот так, что вначале выдвигаются версии, которые наиболее ожидаемые, и при том, ну, по крайней мере, со стороны официальных властей, или наиболее удобные, возможно. А потом уже только выясняются какие-то факты, которые могут в корне потом опровергнуть произошедшее.
Это очень типично для ситуации, которую я бы назвал государственная паранойя. Для современной России, для режима Путина характерно подозревать всех и во всем. И в первую очередь видеть в любом действии политические мотивы, либо это теракт, либо это стремление каким-то образом повлиять на деятельность властей, что в принципе очень близко одно к другому. То есть это политически мотивированные объяснения. И только потом, по мере выявления фактов, приходит отрезвление, и то не всегда.
Ну вот скажите, сейчас уже можно говорить о том, что такое отрезвление пришло, потому что все-таки сейчас, я вот насколько я понимаю, эти факты не звучат, к счастью, обсуждение трагедии перешло в такой более, ну, уровень не то чтобы истерии и истерики, все пытаются понять, почему это произошло, кто на самом деле виноват, и, по крайней мере, вот нет голословных объявлений, обвинений и подозрений. Вот можно сказать, что сейчас эта паранойя все-таки отошла в какой-то момент?
Можно сказать, что сейчас не звучат открыто политизированные обвинения. Ну, например, представители официальных властей не ищут украинский след, не ищут крымско-татарский след. Однако это еще не значит, что сама вот данная ситуация не будет каким-то образом использована для нагнетания ужаса на российское общество. Я абсолютно уверен, что последствия у этой огромной человеческой трагедии будут и политические в том числе. Ну, например, я прогнозирую ужесточение порядка оборота оружия у граждан России. То есть будут введены какие-то дополнительные ограничения. При этом поводом будет вот данный случай, поскольку в руках у преступника, очевидно, оказалось, совершенно легально оказалось огнестрельное оружие. Но ограничивать его оборот будут, исходя из других причин. Просто власть боится вооруженных людей, и этот повод сейчас будет использован.
Но, Михаил, скажите, по реакции властей можно сказать, что они не были готовы к произошедшему? Потому что зачастую все же такие случаи комментируются намного более координированно, намного более, я бы сказал, мастерски. Вот сейчас мы видели вначале газовый баллон, потом опять-таки украинцы или крымские татары, и потом уже вот обычную учащуюся этого техникума.
Да, я согласен. Информационную реакцию можно охарактеризовать одним словом – смятение. Явно представители российской власти не были готовы к этой ситуации, явно у них не было заранее написанных текстов, явно они метались, придумывая версии на ходу, им совершенно очевидно не хватало информации. То есть это реакция на чрезвычайное происшествие, но не на подготовленное ими же преступление.
Угу. Михаил, а вот такой вопрос. В украинском информационном пространстве часто звучат сейчас обвинения в адрес России в том, что в Крыму до 2014 года ничего подобного не происходило. Но насколько справедливо обвинять в данном случае Российскую Федерацию? Было ли там, условно, насколько типичны такие массовые расстрелы, да, массовые убийства в учебных заведениях России? Происходило ли раньше в Российской Федерации подобное?
Но сам режим Путина создал ситуацию, когда за все, что происходит, отвечают власти. Общество отстранено от принятия решений, поэтому оно действительно практически не несет никакой ответственности за происходящее, это объективно. Что касается вины власти, то да, она есть. Нагнетание вот этой государственной паранойи, пропаганда насилия, транслирование жути, настоящей жути, причем не выдуманной, а реальной, ну, например, из зоны боевых действий на Донбассе. Это все создает у людей, в первую очередь у молодежи, установки на допустимость насилия. Вот одна из самых страшных властей, которые режим Путина сделал со своим народом, это установка на допустимость, приемлемость и одобряемость насилия.
Михаил, мои коллеги говорят, что у нас есть звонок от слушателя. Я предлагаю выслушать его и вернемся к нашей беседе. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, я из Крыма звоню вам. Я в Крыму уже проживаю больше 45 лет, уже у меня такой же за 60 возраст. Я уже, ну, такого случая, как вот этот, никогда я не помню, не было. Но я вам скажу, что, во-первых, это все сделано провокацией, вот это уничтожение все спецслужбами. Все спецслужбами, не может быть одиночка, ни что, потому что много лет прослужил в вооруженных силах. все готовится спецслужбы. Но кому-то интересно в Российской Федерации отвлечь внимание от тех нужд народа и всего остального. Что-то это провокация, мне кажется, связана с именно спецслужбами Российской Федерации. Ну не может так быть просто так. Просто один что-то, что-то, пацан какой-то сопливый, обученный, все. Украине оно невыгодно. Никак. Украина никогда не догадалась до такого что-то произвести. А спецслужбы России, я ничем не удивлюсь. Это их забота, это их работа. Вот такая. Чтобы отвлечь внимание народа от той беды, той горя, несчастья, той диктатуры в Российской Федерации.
Что ж, вот такое вот мнение нашего слушателя. Михаил, вот не знаю, согласитесь ли вы с такими подозрениями, которые только что были озвучены в эфире?
Это одна из версий. Это подозрение конкретного человека, может быть, многих людей. Но пока это действительно только подозрение. Мы не имеем фактов. И вот о чем я могу совершенно уверенно сказать, о том, что крымские власти и российские власти в целом оказались не готовы давать открытую, полную, правдивую информацию людям о происшедшем. Вот в случаях таких трагедий это обязательно нужно делать для того, чтобы предотвратить панику, для того, чтобы предотвратить нарастание социальной напряженности. Они к этому просто не готовы. Для меня это показатель деградации режима. А кто причастен к этому? Пока слишком мало информации, чтобы делать выводы.
Ну вот, Михаил, если придерживаться официальной версии, которая, ну, по крайней мере, вот сейчас выглядит достаточно правдоподобно на самом деле, ужасающе, но правдоподобно. Вот по вашему мнению, могли российские спецслужбы проконтролировать и, по крайней мере, обратить внимание на вот этого молодого человека? Все-таки он не очень взрослый, он покупает, пускай охотничье, гладкоствольное ружье, он интересуется взрывчаткой. Вот представьте себе, что такой человек никак не попадает на радары российских спецслужб, которые, в принципе, пытаются в Крыму контролировать все. Они читают социальные сети, читают, скажем так, все возможные там, и невозможные поводы для подозрений находят по отношению там, к крымско-татарским активистам и так далее. И тут вот человек, который, в принципе, достаточно долгое время готовит теракт, оказывается вне внимания спецслужб. По вашему мнению, такое возможно?
Вот это меня абсолютно не удивляет. Это абсолютно нормально, потому что российская правоохранительная система, в кавычках, заточена на подавление политического протеста. Другими словами, вот этот предполагаемый преступник, если не ходил на протестные митинги, то он не будет в поле зрения российских правоохранителей. Они не тем сейчас занимаются. Их задача состоит в том, чтобы локализовать, предотвратить, профилактировать политический протест и тем самым сохранить режим. Подобная уголовщина их волнует в последнюю очередь.
Михаил, ну вот в принципе в США такие случаи имели порой эффект домино, когда один массовый расстрел, не знаю, можно ли назвать это в кавычках, но вдохновлял других подростков для подобных же действий там, в своих учебных заведениях или там, в кинотеатрах, например. Нет ли риска, что в России и в Крыму в том числе это может привести вот к тому, что у этого преступника также появятся свои последователи?
Я думаю, в ближайшее время этого не произойдет, хотя бы потому, что сейчас силы правоохранителей на какое-то время будут действительно направлены на профилактику уголовных преступлений, ну, чтобы не повторить трагедию Керчи. А вот в дальнейшей перспективе, да, вполне возможно, у этого преступника появятся последователи, глубоко неудовлетворенные жизнью люди, которые хотят свести с окружающими счеты. Такие есть в любом обществе, но общества отличаются по тому, как они предотвращают подобные преступления, как они работают с подобными отщепенцами. Угу. Я боюсь, у современной России очень мало потенциала, чтобы такие преступления предотвращать.
Михаил, благодарю вас за ответы. Мы только что беседовали с российским социологом и правозащитником и председателем правления экспертной группы «Сова» Михаилом Савой. И сейчас к нашей беседе присоединяется народный депутат Украины и бывший начальник главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым Николай Паламарчук. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, а в вашей практике были подобные вот случаи, пускай даже, может быть, не по масштабности, вот насколько вообще типично для Крыма, когда молодой человек, условно говоря, срывается с катушек и начинает мстить окружающим с помощью оружия или взрывчатки?
Именно таких трагічних случаев за той час, який я попрацював в Криму, не було ні разу, і не було такого трагічного такого випадку, як це відбувалося. Як це відбулося зараз? Ви знаєте, що 18 людей, які загинули, і 50 чоловік, які отримали разні тілесні ушкодження, це дуже така велика розплата за те, що люди не винуваті, просто були в тому місці, відчувалися, де був цей злочинець, який скоїв такий серйозний злочин. Тому я вважаю, що, звичайно, де б він не скоївся відносно, це в Криму, чи це в любій з областей, чи це в іншій державі, це трагедія, по-перше, для тих людей, які загинули, їх сім'ї, близьких, і взагалі це трагедія тероризму, це біда сьогодення, біда взагалі, ну, як кажуть, світу, тому що це страшно. Але ж ви знаєте також, що перед поліцейською службою, слідчим комітетом, ця справа перекваліфікована, і вона перекваліфікована як масове вбивство. Хоча спочатку була кваліфікована як тероризм.
Ніколай, подскажите, вот насколько, по вашему мнению, правоохранителям легко предотвращать подобные преступления? Вот у нас есть человек-одиночка. С одной стороны, он один, он ни с кем может не общаться, но с другой стороны, он покупает оружие, покупает патроны, собирает все необходимое для взрывчатки, кому-то, может быть, даже делится о своих экспериментах со взрывчаткой. Вот легко ли правоохранителям понять, що цей чоловік – потенціальний убійця?
Дивіться, насправді дуже важко це попередити і дуже важко це розкрити. Але дійсно можна боротися і з цим боряться. І головне, що це можуть робити тільки спеціальні підрозділи, які називаються «Спецборбі з організованою злочинністю», і вищим її проявленням – це якраз тероризм, підрозділи тероризму. Можуть працювати якраз через агентуру, через так створення так називаємо підприємства ПАСТО, тобто де ці люди відслідковують таких людей. Насправді це дуже попередити дуже важко. Але всі держави світу намагаються з цим боротися і попереджати. І це вдається. Даже я скажу, що якщо провести аналогію десь і по інших розвинених державах, то це наскільки відбувається, але в різних країнах відбувається десь менше, десь більше. Попередньо дуже, можливо, але дуже-дуже важко. Тому серед тим, що там погано спрацювали органи правопорядку, важко сказати. Але можу сказати, що єдине, що там погано, напевно, що спрацювали, то це якраз те, що чомусь перекліцировали, незрозуміло, із тероризму, якраз з теракта перекліфували на масове вбивство людей. Це мені незрозуміло, тому що так, як це відбулося, я особисто вважаю, як людина, яка попрацювала багато з тим, що це чистий терористичний акт.
Что ж, Николай, благодарю вас за комментарий. Мы, помню, мы беседовали с народным депутатом Украины и бывшим начальником главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым. Я лишь поправлю, что вот по последним новостям, по последним данным уже известно, что погибших, к сожалению, количество выросло, их уже 21 человек. Об этом Крым-Информу сообщил директор Крымского республиканского центра медицинских катастроф Сергей Останкин. Мне коллеги говорят, что у нас есть звонок от слушателей. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я с Луганщины, город Старобельск. Вы знаете, как всегда, российская власть использует это для еще большего закручивания гаек. Но сделает это она, конечно, своеобразно. Вот как, например, с Владимиром Балухом. Он повесил украинский флаг, над ним издеваются, его мучат, его гнобят. В то же самое время вот этот сопляк проводил опыты со взрывчаткой. Не верю, чтобы об этом никто не знал, никто не настучал, никто не сказал. Тем не менее, это все было так, знаете, сквозь пальцы смотрели. Поэтому еще больше будет закручивать гайки. Но опять же, это будет сделано своеобразно. Только и всего.
Что ж, благодарю вас за ваше мнение. Вот такое мнение из Луганской области от нашей слушательницы. Буквально через минуту у нас на связи будет российский адвокат Николай Полозов. Я думаю, он будет готов прокомментировать это. Я же хочу напомнить нашим слушателям, что мы продолжаем отслеживать ситуацию в Керчи, и в том числе последние, самые свежие новости относительно этой трагедии будут и в нашем вечернем эфире.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Мы же возвращаемся в студию радио Крым Реали. Повторюсь, что мы сейчас говорим о трагедии в Керчи. И сейчас на связи с нами российский адвокат Николай Полозов. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще до того, как российские правоохранители заявили о том, что там произошел теракт, вы сказали, что, скорее всего, вот такая версия будет вскоре озвучена. И вот сейчас уже ситуация немножко поменялась, говорят о массовом убийстве, но, тем не менее, мы успели уже услышать о том, что, скорее всего, это сделала Украина. Лента.ру писала о татарского происхождения подозреваемом. Вот по вашему мнению, все вот эти вот версии, которые начали так быстро выдвигаться, они могут свидетельствовать в пользу того, что этот случай будет использоваться для закручивания гаек, как говорила наша слушательница только что?
Ну, безусловно. Прежде всего, надо понимать, что после оккупации Крыма российские власти, Кремль проводит последовательную политику репрессий в отношении украинских патриотов в Крыму, в отношении крымских татар. И любое фактически событие, которое происходит в Крыму, будь то техногенная катастрофа в Армянске или вот эта трагедия Керченская, она, безусловно, используется и пропагандистами, и силовиками российскими, исключительно для того, чтобы представить это все как некие козни украинцев, как некие козни крымских татар, которые не согласны с тем, что Крым вот временно стал российским. Поэтому, на мой взгляд, и в этой истории вчерашней остается очень много белых пятен. Я, честно говоря, не очень верю в версию такого психоодиночки, который с помповым ружьем больше 20 человек смог убить, потому что за очень короткий период времени, нетренированный, без автоматического оружия. Я склоняюсь все-таки к такой версии, что это могло быть не какая-то спонтанная реакция, значит, сумасшедшего человека или одиночки такого, а вполне спланированная операция спецслужб.
А какой целью, какая цель может быть у такой спецоперации вот в конечном итоге?
Ну, дело в том, что буквально накануне этого события муссировались слухи об скорой отставке главы ФСБ Крыма генерала Палагина. Вот. Если бы эти слухи не муссировались, возможно, у меня было бы и другое мнение. Но учитывая, что в Крыму происходят определенные тектонические процессы внутри российской власти, и накануне произошел арест вице-премьера пророссийского Крыма, и вот эти вот разговоры о Палагине, я не исключаю, что те силовики, которые сейчас контролируют Крым, не хотят ротации. Они хотят оставить некий статус-кво, потому что Крым для них это своеобразная территория, на которой они кормятся. И для того, чтобы обосновать свою необходимость и нужность, они вот могли в том числе спланировать и такую операцию. Вот. Команды на то, чтобы представить это в виде такого терроризма со стороны Украины или крымских татар, вначале, может быть, это и было, но потом фактура показалось, что ну вот этого парня совершенно нельзя представить в виде крымского татарина. Опять-таки...
Николай, я прошу прощения, просто вынужден прервать вас, поскольку на время нашего эфира подошло к концу. Напомню, мы беседовали с российским адвокатом Николаем Полозовым. Он озвучил вот такую версию в самом конце нашего эфира. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.